Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Программу этого часа подготовил и ведет наш обозреватель Виктор Саулкин.
Дорогие братья и сестры, во вторник, 23 февраля, мы с вами отмечали День защитника Отечества. И мне хочется, хоть и с небольшим опозданием, поздравить в этой передаче с прошедшим праздником прежде всего тех, кто служил в рядах вооруженных сил и кто служит в рядах вооруженных сил, кто носил погоны, кто давал присягу. Думаю, все, кто служил, помнят, как мы когда-то торжественно произносили слова присяги. Мы, старшее поколение, служившее в Советской армии, произносили слова присяги, давая клятву защищать Родину. «Я клянусь защищать ее мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни для достижения полной победы над врагами. Если же я нарушу мою торжественную клятву, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение советского народа». Я думаю, все мы с вами этот день запомнили. А сегодня наши дети и внуки также произносят слова присяги. «Торжественно присягаю хранить верность своей отчизне, клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество». Как-то члены общественной палаты предложили заменить в тексте военной присяги слово «клянусь» на более мягкое слово «обещаю», якобы потому, что некоторым религиозные убеждения запрещают произносить клятвы. Но все же думаю, что обещание – это недостойная замена слову «клятва». Ведь часто люди, к сожалению, привыкают нарушать данные им обещания, а к клятве более серьезное отношение. И я уверен, что присяга на верность Отечеству – это все же священная клятва. И не случайно в российской императорской армии присягали, целуя крест и Евангелие. А для солдат-мусульман присутствовал мулла, для иудеев – раввин. То есть подчеркивался священный смысл обещания, данного в этот день Господу Богу. И не случайно в годы государственного атеизма звучали слова о том, что защита Отечества – это священный долг, а не просто обещание. И сегодня, когда некоторые пытаются превратить 23 февраля в некий мужской праздник, я должен сказать, что День защитника Отечества не может быть праздником мужчин, которые откосили от армии. А тем более мужчин определенных взглядов, которые готовы ради материальной выгоды предать Родину. Но таких мы с вами, к сожалению, видели в последние годы немало, да и сегодня они в нашем обществе, к сожалению, присутствуют. Но в этот день мы поздравляем и женщин, причем не только тех женщин, кто служит в рядах вооруженных сил, но всех офицерских жен, тех жен, которые разделяют с мужьями-офицерами тяготы воинской службы, и всех матерей, воспитавших надежных защитников Родины. И тех мужчин поздравляем, которые по каким-то причинам, может быть, по состоянию здоровья, не смогли служить в армии, но верно служат Отечеству и всегда готовы, несмотря, может быть, даже на состояние здоровья, все же встать на защиту Родины от врагов. В нашей стране практически каждая семья связана с армией, с традициями, идеями и ценностями военного патриотизма, военной истории России. И 23 февраля – это праздник всех, кто, храня верность присяге и не щадя своей жизни, защищал Россию, Российскую империю, Советский Союз и тех, кто сегодня стоит на страже российского государства. И я должен сказать для некоторых наших православных слушателей, которые возмущаются тем, что мы празднуем день создания Красной Армии в 18 году, армии, которую создавал Троцкий в годы братоубийственной гражданской войны, и потому требуют перенести День защитника Отечества на другую дату. После 1945 года этот день стал уже не праздником Красной Армии времен гражданской войны, а праздником армии-победительницы Великой Отечественной, армии, в которой были возрождены традиции исторической русской армии. И не только форма, золотые погоны, гвардейская георгиевская лента стали свидетельством возрождения исторической преемственности, но возвращение духовного единства с русским воинством, с именами святого благоверного князя Александра Невского, Александра Суворова, Михаила Кутузова, Федора Ушакова, Павла Нахимова. Не случайно братья и сестры ордена в честь этих великих полководцев земли русской были учреждены в годы Великой Отечественной. Ну и очень странно не понимать, что в этот день, в феврале, отмечали праздник все послевоенные годы ветераны Великой Отечественной войны и маршалы и солдаты. Отмечали наши командиры, старшие товарищи, наши отцы, да и мы с вами, вовсе не задумываясь о каком-то там Троцком, желавшем сжечь Россию в пожаре мировой революции, о каких-то тайных замыслах богоборцев, о том, была ли какая-то победа Красной Гвардии в этот день в 1918 году. Этот праздник невозможно вычеркнуть из истории, как невозможно вычеркнуть из истории России, единой неразрывной истории, историю Советской Армии. Да я думаю, многие помнят, как мы, когда-то будучи учениками младших классов, отмечали этот праздник, и в этот день нас поздравляли девочки, поздравляли как будущих защитников Отечества. Подвиги героев Великой Отечественной войны и время уже давно этому празднику придали иную суть, чем было задумано революционерами, которые пытались разорвать нить русской истории. Наша любовь к отцам и дедам, чувство преемства наполняет этот праздник иным содержанием. Суть праздника Дня Защитника Отечества – это преемство поколений и единство всех защитников Отечества, то единство, которое было восстановлено милостью Божией в годы Священной Великой Отечественной войны. Есть такая профессия – Родину защищать. Все мы помним эти замечательные слова из фильма «Офицеры». Действительно, кто-то гордился богатством, кто-то знатностью рода. Помните, как говорит русский офицер в этом фильме? Но русские офицеры гордились тем, что защищают Отечество. В службе Отечеству была честь, и Россия гордилась своими героями. В свое время генерал Жемини, французский генерал, написал: «Горе тому государству, где алчные герои кошелька ценятся более, чем мундир храброго, который жертвует своей жизнью, здоровьем, имуществом в защиту Отечества». И вся наша история, братья и сестры, свидетельствует, что когда в российском обществе терялось уважение к воинской службе, это всегда было предвестием очень тяжелых времен и даже катастроф. Так было в начале 20 века, во время русско-японской войны, когда, приезжая в Москву или Петербург из Маньчжурии, боевые русские офицеры с удивлением встречали открытую неприязнь так называемого прогрессивного общества. Российские либералы в те годы сумели создать в обществе враждебное отношение к русской армии и прежде всего к офицерскому корпусу. А так называемое «передовое общество», мечтая о небе в алмазах, с презрением относилось к офицерам, солдафонам, ограниченным сквозубам, верным слугам отсталого самодержавия, царским опричникам, как они тогда называли офицеров. И такое же отношение царило в российском обществе перед германской войной. В то время, когда русские офицеры 3 года сражались на Великой войне, проливая кровь за Отечество, это передовое общество в тылу мечтало о свержении царского режима. Чем это закончилось, мы знаем. И мы с вами помним, как уже в наше время, в конце 80-х годов прошлого века, вновь в обществе усердно поливали грязью армию, как все перестроечные СМИ старательно формировали враждебное отношение к русскому офицеру. Тогда уже офицера советской армии клеймили позором, называя прислужником прогнившего режима. Наступило время, когда человек в офицерской форме, даже в общественном транспорте, чувствовал на себе недоброжелательные взгляды окружающих. А воины-афганцы слышали все чаще от чиновников: «Я вас туда не посылал». И чем это время закончилось для страны, мы хорошо знаем. Ну, а то, что происходило в новой демократической России после крушения Советского Союза, я думаю, все мы вспоминаем с содроганием. Помните, постоянное рассуждение о том, что армия нам не нужна, никто на нас нападать не собирается, пора прекратить кормить бездельников, ну и тому подобное. Группировку войск из Восточной Европы выводили в голое поле. Офицеры месяцами не получали жалования, семьи голодали, семьи офицеров жили в палатках. Делалось все, чтобы офицер, махнув рукой, бежал от такой армейской службы, куда глаза глядят. А средства массовой информации создавали в обществе мнение, что служба в армии – это дело неудачников, тех, кто не способен вписаться в новую, прекрасную жизнь. А в этой новой жизни – яхты, мерседесы и прочие блага для достойных лучшей участи. Но не для лохов, как они называли всех, кто не мог это сделать, кто этой новой жизни недостоин, по их мнению. В новой, этой демократической России с полос газет и глянцевых журналов, с телеэкрана новые хозяева жизни навязывали свои, новые ценности. И такие понятия, как долг, любовь к родине, высмеивались, потому что им не было места при рыночных отношениях. Помните, как издевались даже над победой в Великой Отечественной войне? Как эти смердяковы, новоявленные, упрекали ветеранов за то, что у них нет возможности с детства пить баварское пиво. У новой России были новые герои. Те, кто мог заработать миллион. Неважно где, в шоу-бизнесе, финансовой пирамиде, просто украсть. Потому что цель жизни, как внушали молодежи, миллионы долларов, яхты, мерседесы. И казалось, братья и сестры, что такая методичная работа по промыванию мозгов должна была сломать в нашем обществе отношение к воинской службе, которая вырабатывалась на протяжении столетий. Но затем была Первая Чеченская война. Война, которая должна была закончиться отторжением от России Северного Кавказа, а затем расчленением нашей страны на ряд полунезависимых государств, а вернее полностью зависимых от Запада. Потому что именно западные спецслужбы стояли за международными террористами, которые в те годы слетелись на Кавказ со всего мира. Но война в Чечне показала, что русский солдат и в это смутное время остается русским солдатом. Когда-нибудь пройдут годы, возможно, даже десятилетия, и Россия по достоинству оценит подвиг русского офицера и русского солдата, что в годы невиданного предательства и измены, в годы торжества торгашей и воров, до конца выполнили священный долг по защите Отечества. Их верность России, верность присяге спасла страну от распада. А затем была война, которую принято называть 08-08-08. Война за принуждение Грузии к миру. Перед августом 2008-го несколько лет подряд мы могли наблюдать по телевидению в репортажах из Тбилиси парады грузинской армии. И что-то эти парады поразительно напоминали. Зловещая гордыня, высокомерие, уверенность в себе. Ничего общего, никакой внутренней связи с традициями русской или советской армии, в которой служили некогда деды и прадеды нынешних грузинских солдат. Чувствовалась чужая совершенно, враждебная и зловещая сила. А новую профессиональную грузинскую армию, а туда был строгий отбор, отбирали самых лучших, потому что очень хорошо платили, по программе «Оснасти и обучи» несколько лет вооружали, обучали и натаскивали американские инструкторы. Вместе с американцами боевой подготовкой занимались и имеющие немалый боевой опыт генералы и офицеры израильской армии. И вот, создав подавляющее превосходство, ночью 8 августа 2008 года, также вероломно и безжалостно, как гитлеровцы на рассвете 22 июня 1941-го, грузинская армия на мирный Цхинвал, на спящие осетинские села обрушила шквал огня. Не случайно эту войну сразу назвали «Блицкриг Саакашвили». А кодовое название операции было «Чистое поле», то есть территория чистая от осетин, от коренного населения. Осетинские села Цхинвал сокрушали ударами авиации, били по площадям грады, работала тяжелая артиллерия. И зачищать город от населения двинулись вместе с опытными иностранными наемниками, солдаты и офицеры, прекрасно обученные, вооруженные, вполне профессиональной натовской грузинской армии. Потому что творили грузинские солдаты в Цхинвале, теперь ясно, что такой химеры, как совесть, их во время обучения натовские инструкторы, как некогда гитлеровцев, сумели избавить вполне успешно. Не было у них понятия совести. Потому что если посмотреть на кадры хроники, я тогда был поражен в эти дни, показывали, как они едут, начинается их операция, грузинские операторы снимали, смотришь на лица этих ухмыляющихся грузинских солдат, отправлявшихся в карательную экспедицию, уверен к своем превосходстве, и понимаешь, что они очень напоминают солдат вермахта лета 41-го года. План Блицкрига специалистами Пентагона был составлен очень грамотно. Превосходство грузинской армии было подавляющим, 12-кратным. И несмотря на упорное сопротивление осетин и российских миротворцев, которые остались со стрелковым оружием против танков, самоходных орудий, бронемашин, грузинская армия имела все возможности, казалось бы, подавить очаги сопротивления, выйти к Роковскому перевалу, блокировав единственную дорогу. А затем спокойно зачищать от осетин Южную Осетию, как когда-то хорваты зачистили в подобном же блицкриге от сербов сербскую Украину. Но в бой с колес совершив марш-бросок, вступила российская армия. И вся операция по принуждению Грузии к миру заняла всего 5 дней. Хотя, братья и сестры, несмотря на быстрый разгром грузинской армии, неверно будет представлять операцию российских войск легкой прогулкой. Перед тем, как грузинская армия была разгромлена, и наши бойцы стали разгонять уже колонны грузинских резервистов, бросавших оружие, шли довольно напряженные бои. Подразделения 58-й армии нашей прорывались к Цхинвалу под огнем по узким дорогам, которые простреливались грузинской артиллерией. Подавляя тогда огневые точки грузин, сами попадали под удары вражеских штурмовиков и установок залпового огня. Происходили танковые и артиллерийские дуэли. А, как всегда, тяжелыми и кровопролитными бывают бои в населенных пунктах, так и в то время наемников и грузинских спецназ приходилось выбивать из Цхинвала, защищая от врага из Цхинвала захваченные осетинские села. Но давайте, братья и сестры, подумаем, что же произошло. По мнению всех экспертов, это точные данные, даже в разгар противоборства, когда российской армии удалось постепенно нарастить силы, численность российской и грузинских группировок были равны. Не то, что у нас не было численного превосходства, у нас не было подавляющего превосходства и боевой техники. И что самое поразительное, первое время не было превосходства и в воздухе. Первые дни, первый день и второй, явное численное превосходство и превосходство в тяжелом вооружении сохранялось у грузин. А уже к исходу третьего дня грузинская армия была фактически разгромлена. Можно говорить о том, что операция российской армии была проведена молниеносно, очень успешно и с минимальными потерями. Но несмотря на полный и очень быстрый разгром врага, проведение операции по принуждению к миру выявило огромное количество проблем в оснащении и действиях нашей армии. Мы знаем, что наша армия во время операции по принуждению Грузии к миру не обладала многим необходимым для ведения современной войны. Тогда давайте подумаем, братья и сестры, за счет чего же мы в считанные дни разгромили и обратили в бегство профессиональную грузинскую армию, созданную, обученную, заточенную НАТО как инструмент войны с Россией на Кавказе. Ни в коей мере не хочу уменьшать мастерство и опыт генералов и старших офицеров, участвовавших в разгроме грузинской армии. Ну, вероятно, военные специалисты смогут отметить и лучшую тактическую огневую подготовку наших офицеров и солдат, потому что опыт боев в Чечне ничем не заменишь. А ответ, почему, не имея подавляющего превосходства, российские войска за 4 дня перемололи отборные грузинские бригады и разгромили профессиональную армию Саакашвили, мне кажется, ясен всем, кто в те дни узнал о подвиге русского офицера, майора Дениса Ветчинова. Подвиг русского офицера, братья и сестры, стал широко известен, потому что майор Ветчинов спас жизнь сразу нескольким журналистам. Колонна оперативной группы 135-го мотострелкового полка, в которой находилась штабная группа командующего 58-й генерал-лейтенанта Анатолия Хрулева, пробиваясь в Цхинвал на помощь миротворцам, попала в засаду на окраине города. В указе сказано: за мужество и героизм майор Денис Ветчинов награжден званием Героя России посмертно. И, я думаю, в наградном листе, по-видимому, написано: получив тяжелое ранение, остался в строю и продолжал вести бой. А что стоит за этими словами, мы знаем от тех, кто обязан своей жизнью Денису Ветчинову. Это, кстати, прекрасные военкоры, которых мы сегодня знаем, они в Сирии, на Донбассе работали. Александр Коц, Александр Сладков, Дмитрий Стешин. Когда колонна 135-го полка попала под шквальный огонь, и бойцы посыпали с брони, заместитель командира полка по воспитательной работе майор Ветчинов, подобрав пулемет убитого грузинского спецназовца, организовал круговую оборону вокруг журналистов. Журналист Александр Коц рассказывает: выцветший горный камуфляж, потертая кепка, прорезиненные берцы, винтовка с оптикой. На замполита он был похож меньше всего. Скорее, на матерого спецназовца со спокойным взглядом. Когда нашу колонну обстреляли в Цхинвале, он сначала организовал круговую оборону вокруг командующего 58-й армии и журналистов. А когда стало совсем жарко, и мы начали вдоль забора прорываться из-под огня, он шел первым, шаря взглядом по земле в поисках растяжек. Майор поднялся к дороге на секунду, посмотреть, не едет ли из города какая-нибудь броня, и тут же упал, как подкошенный. Ему очередью перебило ноги. А в это время на журналиста выскочил грузинский спецназовец. «Я журналист!» – крикнул ему Александр Коц. Он же был без оружия, в жилете с пресса. «А я киллер», — ответил грузин, и выстрелил в него из подствольного гранатомета. Александр, падая, получил ранение и видел, как грузин собирается его добить. «Я ждал, что он меня в спину начнет добивать», — рассказывал журналист, — «а он не добивает. Я голову назад оборачиваю, а он уже мертвый лежит. Майор его завалил». И этот грузин добил бы всех нас, если бы майор, превозмогая боль, не навел на него свой ствол. Скажет потом спасенный Ветчиновым Александр Коц. Получив тяжелое ранение в голову, Денис Ветчинов продолжал прикрывать огнем безоружных журналистов и раненых. «Он прикрыл меня собой», — говорит военкор «Вестей» Александр Сладков. Прикрывая журналистов, своим огнем майор уничтожил еще одного грузинского спецназовца, пытавшегося забросать группу раненых гранатами. Денис Ветчинов вел этот бой, получив 8 пулевых ранений, среди них смертельное в голову. Александр Коц рассказывал, нас эвакуировали вместе, но до госпиталя замполит не доехал. Обороняя терявших сознание бойцов и журналистов, он получил ранение в голову, смертельное. Спасти его не смогли. «Спасибо тебе, майор, и прости. Третий тост теперь всегда за тебя», — говорят журналисты. «Он нас всех спас», — так говорят те, кто был тогда и журналистом в этом бою. Денис Ветчинов, братья и сестры, прошел Чечню, награжден медалью за боевые заслуги. Молчаливый, по описаниям друзей, хладнокровный, в самых опасных ситуациях. Сослуживцы говорят, что воевать с ними бок о бок было очень надежно. Главным для Ветчинова было выполнить задачу и сберечь людей. «В Омском училище мы служили в одной роте», — вспоминает его друг Ренат. «Трудно сказать, почему я сдружился именно с ним. Было в нем что-то такое, что притягивало. Я всегда знал, что на него можно положиться. В Чечне у меня как-то был очень трудный бой с боевиками, и в последний момент на выручку пришел Денис. Если бы не он, кто знает, где бы я был сейчас». А майор Ренсен Бактаев говорит, «Он всегда был на острие, никогда не был сзади. Всегда всех вел за собой. Он был для всех нас образцом. Он показывал всем, каким должен быть настоящий офицер российской армии. Он всегда был таким бесстрашным и честным. И там, на войне, для него всего важнее было сохранить жизни тех, кто оказался под огнем. Благодаря ему многие матери не одели черные платки». Видите, какой настоящий русский офицер. Он был единственным ребенком в семье учителей, родился в поселке Шантабе, в небольшом поселке Шантабе в Казахстане, а похоронили героя в Волгограде. Там он служил одно время. У Дениса Ветчинова тогда осталась вдова Екатерина и двухлетняя дочь Машенька. А его близкий друг майора Дмитрий Калинин говорит, он был крестным отцом моей дочурки, и когда Дениса отправили в зону конфликта, я попросился с ним. Но он отговорил меня, мол, куда ты поедешь, 4 детей, беременная жена. А сам посчитал своим долгом отправиться на передовую. Теперь его дочурка будет расти без отца. Таких людей, говорит Дмитрий Калинин, как он, единицы и среди военных, и среди гражданских. Братья и сестры, 2 солдата тогда сошлись в бою. Русский офицер, смертельно раненый, ведет бой, прикрывая раненых и безоружных. И грузинский спецназовец, отвечающий безоружному журналисту, а я киллер. И этот грузин правильно очень определил себя. Саакашвили действительно направил в Южную Осетию профессиональных убийц тогда. А как иначе можно назвать тех, кто жестоко и методично убивал мирных жителей Цхинвала, женщин, детей, стариков? Эти грузинские солдаты действительно были киллерами, наемными убийцами. А нанял их воевать с Россией, убивать женщин, детей, стариков хозяин, который находится за океаном. Поэтому киллер, уничтоженный майором Ветчиновым, сказал истинную правду о всей грузинской армии того времени. Но на пути этих убийц встал русский солдат. И очень скоро весь мир видел, как бесноватый вождь этих киллеров разговаривал по телефону при включенных камерах в присутствии иностранных журналистов с бегающими глазами и жевал в истерике свой галстук. Героически сражались в Цхинвале осетинские ополченцы, готовые умереть, но не уйти со своей земли. Но спас, братья и сестры, Южную Осетию русский солдат. Русский солдат, который пришел когда-то на Кавказ, чтобы не вырезали, не истребили полностью турки и персы, предков нынешних грузин и армян. Тот же солдат, который потом спас от резни болгар, сражаясь под Плевной и на Шипке. Русский солдат, который спас в 1945-м весь мир, освободив Европу. После того, что мы узнали о Денисе Вечинове, наверное, каждому стало ясно, почему в считанные дни была разгромлена грузинская профессиональная армия. Она была разгромлена прежде всего русским солдатом, воином, который шел защищать мирных жителей, а не убивать, как натовские наемники. Разгромлена такими русскими солдатами, как офицеры Альфа и Вымпела, погибавшие в Беслане, прикрывая своими телами детей. Такими, как подполковник Константин Васильев, погибший на Дубровке. Помните, Константин Васильев в полной офицерской форме в то время смог пройти сквозь оцепление в захваченный террористами Норд-Ост и предложил обменять себя, русского офицера, на детей, но был подло в спину расстрелян нелюдями. Грузинская армия, обученная и оснащенная по натовскому образцу, была разгромлена такими русскими солдатами, как псковские десантники 6-й роты комбата Марка Евтюхина, вставшие насмерть на своей высоте, преградив дорогу бандам Хаттаба, такими, как мученик Женя Родионов, ставший символом молодого русского солдата в конце 20 века. Русского солдата, который, как и во все времена, остается верным Христу и России. В песне, которую пели наши бойцы на мелодию осени Шевчука еще в Первую Чеченскую, есть слова: «Мы с тобой, брат, сюда пришли за чистым небом, солнышком над детской головой». И после Беслана памятник всем нашим погибшим героям может быть такой же, как в Трептов парке, русский солдат со спасенным ребенком на руках. И знаете, братья и сестры, сирийцы уже поставили памятник, на котором изображен русский солдат с автоматом, защитивший собой маленькую девочку, и надпись на памятнике: «Русским добровольцам», а на арабском — «Русским солдатам, героически погибшим при освобождении Сирии». Кстати, Денис Вечинов мог бы служить образом для такого памятника русскому солдату. Высокий, красивый, светловолосый парень с мужественным и добрым русским лицом. Таким был и подполковник Константин Васильев, погибший в Норд-Осте. И многие наши ребята, солдаты и офицеры, отдавшие свои жизни за нас с вами в эти годы на Кавказе. Красивые, сильные духом, мужественные, добрые русские люди, на которых веками стояла Россия, лучшие сыновья России. Самое дорогое, что у нее есть. Денис Вечинов знал, есть такая профессия — родину защищать. И дочь свою назвал в честь Маши, жены Егора из фильма «Офицеры», а сына хотел назвать Егором. Он родился в Казахстане нынешнем, а стал офицером российской армии. И вот я думаю, братья и сестры, тысячи таких же замечательных русских людей, как Денис и его родители, живут сегодня и в Казахстане, и в Киргизии, на Украине, в Молдавии, в Прибалтике. А ведь это главное богатство России, не нефть и не газ. Главное богатство России во все времена – это русский человек, такой, как Денис Вечинов. Путин 2000-го на похоронах погибшего при штурме Грозного генерала Малафеева сказал: «Когда Россия ослабевает, находится разная мразь, которая пытается ее поставить на колени. И всегда на пути этой мрази становится русский солдат». А сейчас, дорогие братья и сестры, песня Андрея Селиванова на стихи романаха Романа Матюшина «Русский солдат».
Если б не был монахом, стал бы русским солдатом. Это слово звучит, словно грозный набат. В этом звуке победа, в этом звуке утрата. Вы прислушайтесь, русский солдат. Ты за всех воевал, делал дело святое, и куда ни взгляни, твои кости лежат. Пусть клевещут враги, не покрыть клеветою имя славное, русский солдат. Но пусть клевещут враги, пусть не покрыть клеветою имя славное, имя славное, имя славное. Солдат, перепишут историю, волки в шкурах овечьих, и дороги твои изменят и скосят. Но что тебе горевать, что суды человечьи? Ты пред Господом, ты пред Господом, русский солдат. Что тебе горевать, что тебе горевать, что суды человечьи? Ты пред Господом, ты пред Господом, русский солдат. Я предлагаю всем народам поставить памятник солдату, простому русскому солдату, и поклониться словно брату, тому, кто жизнь свою отдал за то, что родиною звал, за наше счастье и рождение. Поклон тебе земной, солдат земли родной. Если б не был монахом, стал бы русским солдатом. Это слово звучит, словно грозный набат. В этом звуке победа, в этом звуке утрата. Вы прислушайтесь, русский солдат.
А сейчас, дорогие братья и сестры, мне хотелось вспомнить еще одного героя, русского офицера, который совершил свой подвиг не в зоне боевых действий. 28 марта 2012 года погиб майор Сергей Солнечников. Во время учения один из срочников неудачно кинул гранату. Она попала в край бруствера и затем срикошетила и осталась лежать в зоне поражения нескольких военнослужащих. И вот за несколько секунд Сергей Солнечников принял решение, это даже несколько секунд, 2-3 секунды, чтобы спасти около 10 ребят, он накрыл собой гранату. В то подлое время, которое мы вспоминали, святых 90-х, когда либералы издевались не только над воинской службой, но над всеми идеалами, которыми жил наш народ, несмотря ни на что, юный Сергей Солнечников, закончив Ахтубинскую летную школу, поступил в знаменитое Качинское высшее авиационное училище. К сожалению, ему по состоянию здоровья пришлось отказаться от мечты стать летчиком. Но без армии Сергей жизнь не мыслил и поступил в Кемеровское высшее командное училище связи. Выпущен был из училища, получил лейтенантские погоны. Сергею Солнечникову не пришлось воевать на Кавказе, насколько мне известно, но офицером он был профессиональным и добросовестным. Раз к 30 годам майор Солнечников был командиром батальона. Но главное, Сергей Солнечников был по отзывам сослуживцев очень светлым и добрым человеком. Его братья и сестры называли, знаете как, комбат солнца. Таким светлым, добрым и глубоко порядочным человеком помнят Сергея Солнечникова все. От школьных друзей и учителей до товарищей по военному училищу и солдат его батальона. А школьные учителя вспоминают, что Сергей любил читать книги о Великой Отечественной войне, о подвигах героев. Сергей рос и воспитывался на священной земле. Он рос и воспитывался в Сталинграде. Школу номер 27, где он учился, закончили два героя. В 1984-м в Афганистане геройски погиб один из выпускников школы Петр Токарев. А в январе 2003-го в Чечне, спасая от гранаты местную девочку, погиб майор Вадим Гордеев. Ему посмертно было присвоено звание Героя России. Сергея Солнечникова очень достойно воспитали родители Александр Васильевич и Зоя Александровна. Они тогда, сдерживая скорбь, говорили, что иначе их сын поступить не мог, потому что он всегда старался жить для других и очень ценил чужую жизнь. Александр Васильевич, кстати, сразу же сказал журналистам, чтобы не смели упрекать бойца, который неудачно бросил гранату, потому что всякое бывает. Нельзя парню портить жизнь ради того, чтобы он жил, Сергей погиб. Виктор Николаев, наш афганец-писатель, который был свидетелем многих героических поступков воинов в Афганистане, говорит, что подвиг всегда готовится всей жизнью человека. Он результат того, как человека воспитали, как он относится к жизни. И вот когда думаешь о Сергее Солнечникове, то понимаешь, братья и сестры, что это действительно так. Потому что за 1-2 секунды подумать, как поступить, невозможно. Решает закрыть собой гранату не разум, а душа и сердце. Жертвует собой, спасая других, только человек с очень чистой душой и чистым сердцем. И Сергей Солнечников был именно таким человеком. У них с Денисом Вечиновым много общего. Оба офицера – красивые русские парни с добрыми и хорошими лицами. И Денис, и Сергей все вспоминают как замечательных светлых людей. Такими сильными духом, мужественными и чистыми людьми были и комбат гвардии подполковник Марк Евтюхин, и гвардии майор Александр Достовалов, который с группой бойцов пробился тогда на высоту 776 под Улус-Кертом на помощь своей погибающей 6-й роте, чтобы геройски сложить голову вместе со своими ребятами. И подполковник Константин Васильев, который добровольно пошел на смерть в Норд-Осте, заявив убийцам: «Я русский офицер, готов обменять себя на детей». Совсем недавно подвиги, которые совершали солдаты Великой Отечественной войны, повторили их внуки. В Сирии от изуверов террористического псевдоисламского халифата наши воины освободили город-памятник, думаю, многие об этом помнят, один из богатейших и славных городов поздней античности, наследие мировой цивилизации – Пальмиру. Исламисты, захватив Пальмиру, начали целенаправленно разрушать исторические памятники. Варвары и фанатики в Пальмире, как и в других захваченных городах в Сирии, методично крушили, взрывали храмы, памятники архитектуры, рушили и разбивали статуи. А тогда на наших глазах погибало бесценное наследие человеческой цивилизации. Вот при освобождении Пальмиры смертью героя пал молодой русский офицер, старший лейтенант Александр Прохоренко. Русский герой отдал жизнь, спасая древнюю Пальмиру. Тогда все заметили, что российские авиаудары наносились поразительной точностью. А перед нашими летчиками стояла очень сложная задача – выкуривать, выжигать террористов из их укреплений, не нанося вред сооружениям исторической части города-памятника. Выполняя эту задачу, за освобождение Пальмиры и отдал свою жизнь русский офицер сил специальных операций. Лаконичное сообщение наших военных представителей на авиабазе «Хмеймим» тогда гласило: при выполнении специальной задачи по наведению ударов российских самолетов на цели террористов ИГИЛ погиб офицер российских сил специальных операций. Офицер выполнял боевую задачу в районе Пальмиры в течение недели, выявляя важнейшие объекты игиловцев и выдавая точные координаты для нанесения ударов российскими самолетами. Военнослужащий героически погиб, вызвав огонь на себя после того, как был обнаружен террористами и окружен. А вот что скрывается за этими словами? Неделю, в течение которой в тяжелых боях решалась судьба Пальмиры, русский офицер спецназа выполнял смертельно опасную работу передового авианаводчика. А работа авианаводчика всегда считается смертельно опасной. К авианаводчикам всегда в войсках особое отношение, потому что от их мастерства, мужества и способности к самопожертвованию зависит часто и жизнь десятков, а то и сотен бойцов, которые воюют на земле. Авиаводчик часто работает буквально не на передовой, а в расположении противника, находится в самом логове врага. Авианаводчик уходит в тыл врага, неся на себе средства связи, аппаратуру, боезапас, и знает, что на него будут особенно старательно охотиться. И враги сделают все, чтобы обнаружить и уничтожить корректировщика авиаударов. Вот вдумаемся, целую неделю в разгар боев за Пальмиру русский офицер корректировал работу нашей авиации, выявляя важнейшие объекты эгиловцев и выдавая точные координаты для нанесения ударов российским самолетам. А ударами российских ВКС были разрушены укрепления террористов вокруг Пальмиры, уничтожена их боевая техника, но при этом не пострадал ни один из древних памятников. Отмечена буквально ювелирная точность российских авиаударов. А это, братья и сестры, стало возможно не только благодаря мастерству наших летчиков, но и боевой работе бойцов российского спецназа. Александр Прохоренко родился в небольшом селе Городки на Оренбуржье, был выпускником военной академии противовоздушной обороны имени маршала Советского Союза Василевского, и на родине у 25-летнего русского офицера остались родители и молодая жена Екатерина, которая в то время ждала ребенка. В семье Александра было немало военных, его брат также заканчивает военное училище, уже закончил, наверное. Александр с детства мечтал стать офицером, школу закончил серебряной медалью, академию золотой. Обычный русский парень из обычной русской крестьянской семьи. И, мне кажется, можно не сомневаться, что Александр, как многие из нас, в детстве и юности смотрел фильм «Офицеры» и выбрал для себя профессию – родину защищать. Александра все любили. Его друзья, одноклассники говорят, выполнение задачи поставил выше своей жизни. В этом весь Саша, говорят они. Для нас он был Проха, сильный духом, порядочный, незлобивый. Кажется, совсем недавно гуляли на их свадьбе с Катей, а прошло уже полтора года. Вы понятия не имеете, как он был счастлив. Екатерину свою он любил до безумия. Знаете, братья и сестры, во всем мире все нормальные люди оценили подвиг русского офицера по достоинству. Французская семья передала его близким награды своего отца, сражавшегося во Второй мировой войне с нацистами, в том числе и орден Почетного легиона, самую высшую награду Франции. А в итальянском городе Валли-Сотто открыли мраморный памятник Александру Прохоренко. Называется это место «Парк чести». В английской прессе тогда писали о нем «Русский Рэмбо». Но знаете, братья и сестры, он не был никаким мифическим голливудским Рэмбо, а был простым русским парнем, улыбчивым и добрым. На литературе, посвященной героям Великой Отечественной войны, на подвиге отцов воспитывались и герои Новороссии. На Саур-могиле отбивали в 14-м упорной атаке карателей киевской хунты последние 20 бойцов-ополченцев во главе с командиром с позывным «Медведь». А «Медведь» – это Олег Гришин, ветеран-афганец, кавалер орденов боевого красного знамени и красной звезды. Когда стало ясно, что Саур-могилу не удается удержать, «Медведь» Олег Гришин, его бойцы вызвали огонь на себя, и снаряды сметали каратели с легендарной горы. Олег Гришин погиб, герой афганской войны. Красное знамя и красная звезда за афганскую. Погиб как герой, но Саур-могилу отстояли. Погибшие в боях за курган герои-ополченцы похоронены на Саур-могиле рядом со знаменитым монументом, памятником, героем Великой Отечественной. И Александр Прохоренко, и Олег Гришин сражались, защищая нашу Родину и мир от страшной опасности. Не случайно, братья и сестры, изуверы из этого псевдоисламского халифата и укрофашисты, захватившие власть в Киеве, очень симпатизируют друг другу, потому что последователей палача Бандеры и джихадистов в Сирии объединяет одна идеология – это идеология ненависти, и конец у них будет один. Чума 20 века и чума 21 века выращены в одной лаборатории. Вот только на Западе не желает никто вспомнить, кто и как создавал чуму 21 века. Хотя неудивительно, на Западе не хотят вспоминать, кто и как создавал чуму 20 века, как они привели к власти Гитлера, кто его финансировал, кто финансировал Третий Рейх, как в Мюнхене скормили нацистскому хищнику Чехословакию, стремясь направить германский удар на восток, на Россию. Точно так же США вырастили сначала Аль-Каиду, а затем и псевдоисламский халифат. И вновь спасает от этой чумы мир русский солдат. Три года назад, выполняя боевую задачу, в Сирии погиб российский военный летчик Роман Филиппов. Ему было 33 года. Наш воин до последнего вел неравный бой с боевиками, а затем подорвал себя гранатой. К крикнув: «Это вам за пацанов». Роман был летчиком, асом штурмовой авиации. В Сирии выполнил десятки боевых вылетов. Решил множество боевых задач. Гвардии-майор Филиппов бесстрашно принял последний бой, так же, как герой Великой Отечественной войны. Роман Филиппов сражался далеко от нашей страны, но он защищал Россию, защищал нас с вами. И теперь он в строю бессмертного полка. Кадры его подвига и последние слова героя «Это вам за пацанов» остались на телефоне террориста, который, по-видимому, желал снять то, как они берут в плен русского летчика. Потому что шансов на спасение у нашего пилота не было. Один за небольшим каменистым выступом, сколько он мог продержаться, окруженный со всех сторон врагами. Майор Роман Филиппов подорвал себя гранатой после короткого, но ожесточенного боя и остался непобежденным. Боевики затем в сеть выложили фотографии его оружия. Это АПС, автоматический пистолет Стечкина. Он стреляет не только одиночными, но и очередями. Вот один магазин был пустой полностью, а два других наполовину. Скорее всего, в какой-то момент оружие заклинило, и майор потерял несколько секунд, чтобы выбить перекосившийся патрон и сменить обойму. Он успел из третьей обоймы сделать тоже несколько выстрелов. Всего 34 выстрела было сделано из АПС. И не исключено, что многие попали в цель. Штурмовики Су-25 всегда работают в паре, ведущий и ведомый. И вот летчик ведомый, который шел за Романом Филипповым, видел, как в самолет командира попала ракета, выпущенная с земли. И ведомый рассказывал, голос у него не дрогнул, когда я предупредил: «По тебе работают, выводи, тангаж, тангаж, маневрируй». «Да, вижу», — ответил ведущий, а потом так спокойно, словно это было сказано о чем-то обыденном и второстепенном, «В меня попали. И следом. Хорошо попали. Пожар правого, то есть правого двигателя. Тяну на юг. И левый становится. И секунд через 20 крайние. Вызывай поисково-спасательный отряд». И дальше были его слова. «Уходи в облака. Приказ ведомым». «Конечно, — говорит летчик, — я не ушел. Бросить командира — последнее дело». На место падения, там, где сорвались вот эти джихадки, это джипы полетели в сторону упавшего самолета, летчик, ведомый Филиппова, начал их атаковать и нанес удар, около трех этих джихадок уничтожил. И начал работать по тем, кто бежал на место падения. Но у него топлива оставалось максимум на 15 минут, и боезапас заканчивался. И уже когда не было боеприпасов, он еще делал атаки, имитировал атаки, чтобы боевики решили, что вот-вот сейчас он будет наносить удар. Он смотрит, атакуют, они все останавливаются и прячутся, когда он атакует. А он проходит над ними в холостую. И, наконец, боевики поняли, что нет снарядов у него. И вот ведомый кружился там до аварийного остатка над местом боя. Он до конца имитировал атаки, потому что ему уже оставалось по остатку топлива там буквально минуты считанные. И когда аварийный остаток загорается, это значит, надо уходить домой, иначе ты не сядешь, потеряешь еще один самолет. Так объяснил его действия отец Романа Филиппова, тоже летчик, прошедший Чечню. Топлива ведомому хватило едва, чтобы дотянуть до базы. По району, откуда боевики запустили ракету, был затем нанесен удар высокоточным оружием, когда стало известно о гибели нашего летчика Романа Филиппова. И, как разведка сообщила, были ликвидированы десятки террористов. А позже, в результате операции нашей военной разведки, тело героя было возвращено на родину. 1300 часов налета, 80 боевых вылетов у Романа Филиппова. Это была его вторая командировка в Сирию, первая пришлась на освобождение Пальмиры. Уже были готовы документы для поступления в академию, дома его ждали жена и дочь. До конца боевой командировки оставались считанные дни. Роман воевал в воздухе, но свой последний бой принял на земле. Тоже о нем все отзываются, как о очень добром и очень хорошем человеке. В школе его все уважали, в военном училище все друзья. Причем друзья говорят, что он был человеком веселым, с удивительным чувством юмора. Со школьных фотографий, потом с фотографий курсантских, смотрит на нас светловолосый парень с твердым, упорным взглядом. Его друг сказал, одноклассник, он не хотел быть героем, он просто так жил. Он убежден был, что так правильно делать. Наверное, так и становятся героями. Он поступил в своем духе, он по-другому не мог. А Николай Трофимович, отец Романа, 65-летний боевой штурман, прошедший Чечню, на похоронах сказал сыну последние слова. Он говорил: «Роман всегда смотрел на родителей, брал пример с дедов. Один орденоносец, прошел Великую Отечественную, другой служил в военно-морском флоте. Были примеры достойного служения Родине. В нашей семье нет полутонов, только черное и белое, зло и добро. И Рома жил по этому принципу. Дорогой сын, — обратился отец к герою, — ты совершил подвиг. Спасибо, я верю в тебя». Кстати, когда он улетал, он сказал отцу: «В плен я никогда не сдамся». Митрополит Воронежский и Лискинский Сергий отметил: у Романа были такие добрые глаза, такое светлое лицо при его жесткой профессии. Сейчас таких очень мало. На нашей авиабазе Хмеймим установлен недавно памятный бюст Роману Филиппову. На нем надпись: «Герой России Роман Николаевич Филиппов», ниже его даты жизни, а вот на одной стороне памятника высечены его последние слова: «Это вам за пацанов». Слова, с которыми герой вошел в историю. Рядом с бюстом Романа Филиппова стоит и памятник полковнику Хабибуллину, пилоту вертолета, также погибшему при выполнении боевого задания в Сирии. И сегодня военнослужащие проходят торжественным маршем, отдавая честь обоим героям России. Неофициально это место уже так и называют – «Аллея героев». Французская газета написала: «Если они так сражаются за Сирию, представьте, как они будут биться за Россию». «Впрочем, мы и так это знаем», – пишет французский журналист. А сейчас, дорогие братья и сестры, песня, посвященная подвигу Романа Филиппова. Внимательно прослушайте, потому что в конце песни запись телефона террориста. Последние слова нашего героя: «Это вам за пацанов и взрыв гранаты».
У нас потеря в Сирии. Вчера в провинции Идлиб сбит штурмовик Су-25.
Горит на склоне сбитый 25-й осколок Родины среди сирийских скал. 3 магазина, АПС, граната, и это весь мой грозный арсенал. Очередями лупят гады неприцельно, патронов, видимо, им некуда девать. Но невдомек врагам, что офицера живого в плен они не смогут взять. Я огрызаюсь выстрелом и матом. Такая тактика, минутный перекур. Уже готова на подрыв граната. Успеть бы только выдернуть чеку. Обидно, да, греха таить не буду. Хотелось многое еще бы совершить, но здесь сейчас, за каменистой грудой, я знаю точно, братья, будем жить, будем жить. Мелькает ближе свора бородатых, нюх потерявшие споткнуться невзначай. Вот и настал черед моей гранаты. Обратно в небо, Родина, прощай. Моей гранаты обратно в небо, обратно в небо,
обратно в небо.
Это вам за пацанов!
Родина, прощай.
В истории русской армии Антона Анатольевича Керсновского написано о том, что русским очень часто приходилось вести войны за освобождение угнетенных единоверцев и единоплеменников. И это, по словам известного военного историка, сообщает войнам, введенным Россией, характер совершенно отличный от войн, введенных другими народами, и придает им отпечаток той высшей гуманности, за которую на этом свете не существует человеческой награды. В памяти всех, отдавших жизнь за Родину, и в поздравление всем, кто сегодня несет службу, защищая наше Отечество, защищая Россию, посвящаются слова Александра Васильевича Суворова. «Мы русские, с нами Бог».
Земля, Божья обитель, льется на заре несказанный свет. Русская земля, кто тебя обидел, не другам твоим прощения нет, не другам твоим прощения нет. Мы русские, слави Бог, мы русские, русские не продают за Родину последний вздох. Мы русские, русские идут за Родину последний вздох. Мы русские, русские идут. Помнят сыновья светлые молитвы, жаворонка звон на весенних рек. За твою любовь мы пройдем все битвы. Русская земля, свети вовек. Русская земля, свети вовек. Мы русские, слави Бог. Мы русские, русские не продают за Родину последний вздох. Мы русские, русские идут за Родину последний вздох. Мы русские, русские идут. Солнце не сожжет, юга не застудит. Русские идут, будет светел день. Русские идут, было так и будет. Люди с нами Бог, отринем день. Люди с нами Бог, отринем день. Мы русские, с нами Бог. Мы русские, русские не продают за Родину последний вздох. Мы русские, русские идут за Родину последний вздох. Мы русские, русские идут. Мы русские, слава Богу. Мы русские, русские не продают за Родину последний вздох. Мы русские, русские идут за Родину последний вздох. Мы русские, русские идут.